Лекторий «Прямая речь» представляет. Сергей Попов. Новейшие открытия в космосе, меняющие нашу жизнь.
Я думаю, что мы начнем реально минут через пять, чтобы дать возможность опаздывающим опоздать. Но те, кто пришел вовремя, ни в чем не виноват, естественно. И поэтому, если у вас есть наболевшие вопросы, не имеющие отношения к теме лекции, то я могу начать на них отвечать прямо сейчас, а потом отвечать на вопросы, имеющие отношение к теме. Так что, если у кого есть вопрос... То...
Вот у меня есть вопрос,
да,
я все время мучает, может, что-то такое тривиальное. Но вот мы когда вот часто говорим о красном смещении, там, доплеровском эффекте, мы почему-то знаем, что там все излучает так, как у нас в лаборатории. Ага. А как мы это знаем?
Да. Понимаете? Да, я понял, да. Вначале я сумничаю, потому что потом мне будет трудно отвечать. Космологическое красное смещение не имеет отношения к доплеру. Это очень существенное утверждение, на всякий случай. Ну, не то, что не имеет... Короче, это не эффект Доплера, это другой эффект. Теперь, насколько мы уверены, что там все так же? Но, в принципе, у нас, я бы сказал, мы исходим все-таки из мнения, что Господь изощренно не злонамерен. И поэтому, например, мы от далеких объектов, ну, от объектов на разных расстояниях, это последовательный процесс, мы получаем спектры, мы их отождествляем, и, во-первых, мы видим, что, например, условно, спектр Солнца здесь, спектр Солнца в соседней галактике, в далекой галактике, далекой-далекой галактике, они, вот просто если нарисовать картинку, выглядят одинаково. Это уже нас наводит на мысль о том, что, наверное, физика та же самая, грубо говоря. Дальше все хорошо укладывается в модель, где эти спектры просто систематически сдвинуты на какую-то величину. Поэтому, естественно, во всех таких процедурах, когда у нас нет возможности провести непосредственные эксперименты, вы просто набираете много-много разных данных и смотрите, хорошо они укладываются в эту картину или нет. Поэтому мы можем измерять очень большое количество параметров, там, отношения спектральных линий, интенсивности спектральных линий, всякие другие хитрости, которые, например, зависят от фундаментальных констант. И вот есть, например, гипотеза о том, что фундаментальные константы могут меняться со временем, с большим временем, постоянная гравитационная, постоянная скорость света, постоянная планка, все что угодно. Про все есть гипотеза, что они могут меняться. Чтобы это искать в наблюдениях, люди опять-таки пользуются спектральными данными, какими-нибудь отношениями спектральных линий, которые в итоге зависят фактически от одного параметра постоянной тонкой структуры, смотрят, отличается этот параметр или нет. Ну, то есть, грубо говоря, это выглядит так, мы смотрим в, не знаю, в подзорную трубу на какие-то далекие места, там ходят люди, ездят машины, бегают собаки, мы задаемся вопрос, а там все так же, как у нас, или нет? Мы можем посмотреть, если окажется, что все машины, человек вот так, то значит, что-то там не так. Но мы смотрим, например, относительные размеры совпадают, там нет каких-то странных разниц в цветах, там человек наполовину фиолетовый, наполовину розовый, например. И все это складывает в целостную картину, где в итоге все точно так. То есть я хочу как бы не скрывать, что в этом есть, естественно, всегда элемент некого предположения, но с другой стороны есть огромный комплекс данных, куда все хорошо укладывается. Не знаю, я ответил?
Да.
Хорошо.
Да.
Еще у нас есть минутка, еще какие-нибудь вопросы? Нет? Ну, хорошо. Тогда давайте считать, что кто хотел опоздать, опоздал. И перейдем к нашей основной теме. Это астрофизические итоги ушедшего года. И по ходу я буду какие-то комментарии делать, поскольку... Первый, самый очевидный, естественно, нет никаких объективных итогов года. Каждый человек выбрал бы какую-то свою выборку самых важных событий. И если говорить о прошлом годе, то это 100% верно, потому что в отличие от 17-го, 16-го, 15-го не было прям каких-то супер важных событий, как там, первая регистрация гравитационно-волновых сигналов или чего-нибудь в этом духе, что обязательно 100% астрофизиков включили бы в свои топ-листы. Здесь я думаю, что везде есть место тому, чтобы сказать, а я выбрал бы что-нибудь другое, но тем не менее. Итак, как я уже сказал, супер ярких событий нет, таких, чтобы прям было легко объяснить, было всем понятно и было очень важно для астрофизики. Это нормально, это такое, скорее нормальное течение, но было, безусловно, событие очень важное для профессионального астрономического сообщества. Я начну именно с него. Несколько лет на орбите летает спутник Гайя. Это астрометрический спутник. Его основная задача – очень точное измерение положений звезд. И если вы это делаете в течение некоторого времени, несколько раз, то вы заметите, что звезды смещаются на небе, смещаются друг относительно друга. Это происходит, во-первых, из-за того, что они действительно двигаются друг относительно друга. Они не прибиты, это не хрустальные гвозди, прибиты к небесной тверди. Кроме того, есть еще один эффект. Поскольку мы на Земле вращаемся вокруг Солнца, то, видимо, картина меняется. Вот я здесь мотаюсь перед вами, как Земля вокруг Солнца, и иногда луч проектора светит мне прямо в глаз, а иногда не светит. И, то есть, действительно, для меня меняется ракурс, меняется то, что я вижу. И, естественно, этот эффект больше для более близких объектов и меньше для более далеких объектов. То есть как бы я здесь ни ходил, вот из луча проектора я могу выйти, а из поля зрения видеокамеры не могу выйти, мне стенки помешают. И таким образом, померив это смещение, можно измерить расстояние до объектов. Делать с Земли это трудно, это проще делать из космоса. На Земле нам мешает атмосфера, поэтому спутник, специальный спутник, это всего второй такой проект в истории космических проектов. И задача у Гайя совершенно колоссальная. Впервые мы получим трехмерную карту галактики с положениями звезд, их скоростями, ну и всякими другими интересными звездными характеристиками, блеском, как этот блеск меняется. Программа рассчитана на 5 лет наблюдений, то есть она вот в этом году должна завершаться. После этого долго с этими данными будут работать. Это важно для всех, я сейчас еще, для всех астрономов, еще раз к этому вернусь. Но существенно, что люди по дороге, пока наблюдения продолжаются, обрабатывают доступные данные и выкладывают их в открытый доступ. И в 2018 году был сделан второй релиз данных, выложена вторая порция. Это 22 месяца наблюдений. И речь идет о колоссальном количестве объектов. Это почти что 2 миллиарда, больше чем 1,5 миллиарда объектов. Для них, вот для чуть меньше, чем 1,5 миллиардов объектов, есть параллаксы. Параллаксы – это вот это смещение, то есть фактически расстояние, собственное движение – это как звезды двигаются по небу, всякие другие характеристики. И речь идет не только о звездах. То есть все, что телескоп видит, он все может измерять. Если вы помните, с чего начинаются 12 стульев? Начинается с астрономии. Помните, нет? Остап Бендер идет продавать астролябию на рынок. В итоге продает, я не помню, за 3 рубля какому-то слесарю. И передает ему со словами: «Сама меряет, было бы что мерить». Вот в этом смысле Гайя – это такой же агрегат. Есть что мерить, он меряет. И туда попадают объекты Солнечной системы. Речь идет об астероидах в основном. В любом случае, о малых телах. Там какие-то кометы могут попадать, выглядящие как точечные объекты. Попадают в негалактические объекты, например, квазары. Все это тоже измеряется, и вся эта огромная база данных доступна, поскольку это уже второй релиз данных. Первый выходил примерно за год до этого, то люди уже попробовали работать, то есть уже научились работать с этими данными. И как только в апреле вышел этот релиз, буквально там на протяжении нескольких дней начали появляться статьи, и за год появились, ну, как минимум десятки, многие десятки публикаций, основанных на этом релизе целиком. И люди делают всякие интересные открытия, звездные потоки в нашей галактике, какие-то новые скопления, новые группы звезд выделяются. Так и уже в сотнях, может быть, тысячах статей так или иначе используются эти данные, то есть это такой важнейший источник информации. Про источники информации я обещал всякие ремарки делать. На слайдах вот так у меня появляются какие-то загадочные цифры. Это номер статьи в депозитарии научных публикаций архив.орг. Как вы знаете, есть такая проблема доступа к научной информации, и она состоит в том, что большинство журналов не выкладывает все статьи в открытый доступ, что вполне разумно, журнал доступен по подписке. Но, с другой стороны, для развития науки это составляет проблему, таким разумным компромиссом, неразумным компромиссом является SciHub, то есть все украсть и выложить на торрент. А есть разумное решение, это вот сайт Archive.org, он уже больше 20 лет существует, и все, по крайней мере, физики и астрофизики, крупнейшие журналы, включая Nature Science, согласились с тем, что люди могут класть туда авторские версии публикаций, не точную копию, которая лежит на сайте журнала, а авторскую версию. И это очень удобно, статьи там полностью в открытом доступе, там сейчас 1,5 миллиона статей накопилось. И вот эти номера, это номера статей там, можно даже не запоминать эту ссылку, если у вас есть номер, можно вбить в Google. Маловероятно, что это окажется массажный салон в Таиланде, его телефонный номер. 18 – это год, 04 – это месяц, а дальше порядковый номер статьи в течение месяца. Сейчас в месяц появляется около 12 тысяч статей. Так что, если кого-то интересуют детали, то можно залезть в оригинальные статьи. Но это действительно научные статьи, естественно, на английском языке, но зато там все детали расписаны. Итак, для профессиональных астрономов, безусловно, самое главное событие года – это выход второго релиза данных Гайи. Двигаемся дальше. Спутник Гайя продолжает работать, потихонечку выходят релизы, потом еще несколько лет, года 3-4 по окончании наблюдений будут работать с данными перед тем, как сделать финальный релиз. И это нормальная практика. Следующий слайд посвящен данным спутника Планк. Спутник Планк давно закончил свою работу. Давно, несколько лет назад, означает. Несколько лет назад закончил свою работу. Это спутник, как и Гайя, Европейского космического агентства. Он предназначен для наблюдения так называемого реликтового излучения. То есть, как вы знаете, вначале, по всей видимости, была стадия инфляции, потом большой взрыв. Многих это шокирует, что большой взрыв был не в самом начале. Но вот в стандартной современной картине и ее словесном описании действительно горячим взрывом называют стадию окончания инфляции, когда Вселенная заполнилась горячим плотным веществом. Итак, Вселенная заполнена горячим плотным веществом и расширяется. Вещество становится менее плотным, менее горячим, то есть потихонечку остывает. Пока вещество горячее и плотное, оно непрозрачно. Соответственно, горячее и плотное вещество излучает, но это излучение никуда не может деться. И поэтому ничего не видно, все таким сияющим туманом заполнено. По мере расширения и остывания Вселенная достигает такого момента, когда она становится прозрачной. И в этот момент все вещество, которое заполняло Вселенную, освобождается, и поглотить это излучение потом довольно трудно. То есть оно доходит до нас. Вселенную можно представлять, для простоты представляете всегда Вселенную бесконечной. И поэтому всегда, каждый день, сейчас, завтра, через год, через 100 лет будут какие-то вот эти реликтовые фотоны, которые были спущены в тот момент, когда Вселенная стала прозрачной, и они к нам будут приходить, мы их можем изучать. То есть это вечно существующий портрет Вселенной в молодости, и от роду ей было тогда примерно 3 миллиона лет. Ну, что, может быть, так кажется много по сравнению с возрастом знакомых. А с другой стороны, по сравнению с 14 миллиардами лет, это действительно очень небольшой промежуток времени. Соответственно, реликтовое излучение несет в себе информацию о молодой Вселенной, и, в принципе, вся базовая космологическая информация так или иначе в нем закодирована.